Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Это программа «Светлый вечер». Я с удовольствием представляю гостя сегодня вместе с нами и с вами. Этот «Светлый вечер», эту часть проведет Александр Дворкин. Историк-медиевист, доктор философии. Это международная степень PhD по истории средних веков. Александр Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Сразу хочу нашим слушателям сообщить, что у нашего гостя, моего собеседника, у Александра Дворкина, вышел четырехтомник, который называется «Хроники крестовых походов». Мы будем сегодня говорить и о книге, и о самом феномене крестовых походов. Когда-то, несколько лет назад, с Александром Леонидовичем мы уже делали программы про крестовые походы, но это было достаточно давно, поэтому что-то, наверное, повторится, будет какая-то новая информация, особенно с учетом вышедшей книги. Ну, в первую очередь, я вас поздравляю с тем, что это такой масштабный труд, 4 тома по истории средних веков, причем, насколько я понимаю из рецензий, это такой нетривиальный взгляд на эти исторические события, так?
Спасибо, Алексей. Ну, не знаю, трудно сказать, какой взгляд является тривиальным, какой нет, но, во всяком случае, это взгляд на крестовые походы с точки зрения православного христианина, и в этом смысле, наверное, это первый такой серьезный разбор крестовых походов именно с православной точки зрения. Обычно, собственно, есть таких две главных точки зрения на крестовые походы. Одна из них романтическая. Это славные рыцари, которые скачут на восток, жертвуя всем для того, чтобы освободить гроб Господень, помочь страждущим христианам и так далее. А другая точка зрения политкорректная. Это западный империализм, который жестокий и кровавый, который пытается поработить восточные народы, нанес вред исламу. Ну и, собственно, вот мусульмане до сих пор ссылаются на крестовые походы. Интересно, что даже вот там в каких-то дискуссиях с православными все время нас винят крестовыми походами. А на самом деле вот обе точки зрения ошибочные, ну или, во всяком случае, содержат лишь очень небольшое количество правды.
А есть же какая-то, наверное, такая чисто научная, схоластичная точка зрения, которая дает оценок, которая говорит о фактах, их как-то уже именно с научной точки зрения интерпретируют.
Ну, вы знаете, такой точки зрения в принципе не может быть, потому что даже если историк никак не оценивает события, то его субъективность проявляется в подборке фактов. То есть, какие факты он считает ключевыми, какие он считает неважными, внимание. И, собственно, так как он подбирает факты, можно, собственно, даже никак не оценивать, но по подборке фактов сманипулировать читателя на ту или другую точку зрения. Это неизбежно. То есть, любая история субъективна, любой историк субъективен. И, я думаю, наиболее честные историки просто они с самого начала предупреждают в своей точке зрения. И, соответственно, читатель уже заранее знает, с какой точки зрения ему будут эти факты преподнесены.
Вы, насколько я могу судить, очень давно занимаетесь этой проблематикой, изучаете крестовые походы. А чем эта тема близка именно вам?
Ну, так получилось в жизни. Я, когда еще учился в Америке, в Свято-Владимирской духовной академии, я, собственно, вот даже это пишу в предисловие, я на втором курсе поехал навестить друга в Бостон, где мы с ним на зимние каникулы мы с ним зашли в книжный магазинчик университетский Гарвардский по Греции. Я там увидел трехтомник Ранси Ман. Это знаменитый английский историк, и, собственно, его классический труд – это трехтомник крестовых походов. Я был студентом, денег у меня было мало, книжка стоила там 30 с лишним долларов, то есть эти три тома, что по тем временам было очень дорого, да и, собственно, вот более-менее весь мой, так сказать, был бюджет на неделю. Но я начал читать, не смог оторваться, купил эту книгу. Ну и, собственно, вот тогда Миран Симон заразил меня интересом крестовому походу. С тех пор я просто старался читать все, что выходило на этот счет. Там собирал источники, публикации, летописи, хроники, то есть все, что выходило, доставал. Но я как-то никогда не думал, что я буду писать эту книгу. Но, во всяком случае, я начал уже, когда вернулся в Россию, я начал читать лекции, спецкурсы проводить по крестовым походам, еще что-то. И вот когда 7 лет назад у меня вышла толстая книга «Очерки по истории Вселенской Православной Церкви», я вздохнул с облегчением. И тут я встретил одного такого известного московского протоиерея, отца Федора Бородина, который спросил меня, что я теперь буду писать. Я сказал, пока я вот еще не определился, он сказал, напишите про крестовые походы. Я решил, почему бы и нет, я решил написать просто такой краткий обзор, страниц на 300, на 350. Но по мере того, как я начал работать, я понял, что вот если писать, то писать подробнее, потому что на 300 страниц это будет как бесконечный список имен, который никак не запомнится, и просто читатель будет путаться в них постоянно, и, в общем, интереса это не будет представлять. Тем более, что там такая масса вкусных историй, которые можно рассказать, если характеризовать каждого, там какие-то особые детали. В общем, в результате у меня в этом четырехтомнике получилось более 500 персонажей, то есть не просто перечисленных, а тех, вот, которые запоминаются, которые как-то охарактеризованы, про поступки которых рассказаны, чьи портреты даны. И потом, когда я писал, я очень люблю историю, естественно, да, иначе я не занимался бы, но мне кажется, что история должна быть интересной. Если она неинтересная, занудная книга, то зачем они нужны? И поэтому я старался писать интересно. То есть это рассказ о том, что происходило. Собственно, у меня даже полное название моей книги называется «Хроники крестовых походов франских пилигримов в заморские земли и сопутствующих событий в изложении Александра Дворкина». Вот такое вот.
Красиво, такое отсылающее нас, наверное, к хроникам средневековым же.
Да, совершенно верно, да. Оно немножко стилизованное, но оно, в общем, в нем и содержится основное содержание. И тоже я позволил себе не придерживаться такого сухого академического стиля, а выражать свое мнение, выказывать какую-то симпатию или антипатию к тем или иным персонажам, которых я описываю. Ну, и, наверное, собственно, мне кажется всегда, что вот если писателю интересно писать книгу, то тогда читателю тоже будет интересно ее читать.
Ну, давайте, наверное, перейдем к самой истории крестовых походов, потому что это то, что нас сопровождает с самого раннего детства. Я не знаю, насколько современные школьники вот так с молоком матери впитали эту часть истории. Но я помню, что и мы, и, естественно, наши родители. Вот сам термин «крестовые походы», их история, может быть, неподробная, может быть, вполне краткая, представляемая в общих чертах, но она сопровождала нас. Мы всегда что-то про них слышали. Мы, может быть, даже и не знали, что это походы в Византию, может быть, не знали фактологии, но, тем не менее, мы всегда знали, что вот есть крестовые походы. Это даже выражается в нашей лексике, когда это стало частью какого-то такого привычного лексического аппарата, которым мы оперируем и постоянно упоминаем, употребляем крестовые походы с той или иной коннотацией в собственной речи. Боже, как я как-то странно выражаюсь, но тем не менее.
Даже стал неким таким обиходным термином крестовые походы и крестоносцы. В то время они так не назывались. Собственно, термин «крестовый поход» появился позже. Термин «крестоносец» стал широко использоваться только после Третьего крестового похода. Собственно, первоначально это все называлось просто паломничество. И сами крестоносцы называли себя паломниками.
Пилигримами.
Пилигримами, да. И такой паломнический путь или просто путь они называли. Крестовые походы – это уже, собственно, вот гораздо, гораздо более позднее. Так же, собственно, как и счет крестовых походов, потому что это конец 17-го, начало 18 века. Французские историки решили таким болевым решением, что только вот 8 походов будут вот, номерные, они будут считаться таким образом. Хотя почему там, ну, то есть по каким-то походам понятно. На самом деле их было гораздо больше, и из этих 8 там, 8-й, скажем, вообще даже и не успел состояться особенно. Но, во всяком случае, то есть споров было много, но поскольку это уже общепринято, я тоже вот пишу об этих 8 крестовых походах, 8 номерных, но, естественно, про все те остальные, которые были посередине, также их описываю.
Ну, тем более, что крестовый поход в широком смысле слова не обязательно связан с Иерусалимом, это могло быть еще связано, естественно, с народами, которые окружали вот эту вот европейскую экумену, но еще не были в нее интегрированы. Это, конечно же, и народ там Прибалтики, нынешней Балтии.
Вот эти вот я упоминаю, вот эти вот крестовые походы, которые шли, которые направлялись в другие регионы, хотя только упоминаю кратко, потому что описывать их, это, тогда книга станет уже совершенно необъятный. И все-таки я стараюсь говорить, то есть я подробно описывать те крестовые походы, которые связаны со Святой Землей, ну или так или иначе со странными местностями по пути в Святую Землю. Но общая проблема крестовых походов, если первый из них провозглашался как помощь восточным братьям, которых завоевывают тюрки, и освобождение гроба Господня, то очень скоро папство стало использовать крестовые походы уже как, ну, собственно, вот оружие для своих собственных планов. То есть они крестовые походы стали направляться и против мавров в Испанию, и против еретиков на юг Франции, и против славянских язычников или тех, кого считали язычниками в странах Балтии, в местностях Балтии, и против, собственно, личных врагов папства. То есть в первую очередь императоров династии Гогенштауфенов, но не только. И в конце концов само понятие девальвировалось, и люди, собственно, даже перестали отвлекаться. То есть стало ясно, что крестовый поход стал просто инструментом папского империализма, и таким образом стал лишь одним из факторов во все более усложняющихся европейской политике, когда, собственно, у каждой страны были свои интересы, и, собственно, Святая Земля на этом давно забылась. Ну и, естественно, крестовые походы против других христиан, которые молятся несколько иначе, чем западная версия христианства, которую продвигало папство. То есть, конечно, это четвертый крестовый поход в первую очередь, хотя, собственно, и до него уже были тревожные симптомы, которые, ну, то есть на пустом месте четвертый крестовый поход не случился бы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» историк-медиевист Александр Дворкин, а у него вышел 4-томник «Хроники крестовых походов». Мы говорим о книге, говорим о крестовых походах. И вот сейчас как раз, наверное, говорим и стоит поговорить еще об истории самих крестовых походов, о предпосылках, причинах их возникновения, о том, все-таки что же послужило причиной тому, что люди выходили из Европы и шли на восток.
Вы знаете, там было много причин. То есть, если мы говорим, собственно, о поводе, то повод был письмо императора Алексея Комнина, которое он направил папе Урбану на собор в Пьяченце с просьбой прислать ему несколько отрядов наемников для того, чтобы усилить его имперскую армию. В это время тюркские племена сельджуков завоевали Малую Азию. Это ключевой регион Византийской империи, Византийской, то есть Римской. Собственно, опять же, Византийская империя тогда Византийской не называл никто. Это была Римская империя, которая осознавала себя именно так, со столицей в Новом Риме, Константинополе. Итак, сельджуки завоевали практически целиком Малую Азию. И империя была в очень, ну, в очень серьезном кризисе. Император Алексей Комнин, один из величайших императоров за всю византийскую историю, очень так оказался тоже великим кризисным менеджером, и империю поднял из руины, и просто вот ему нужны были наемники. Тем более в это время, собственно, расширялся разрыв с папством, то есть до такого вот окончательного разрыва было еще далеко. Мы говорим о самом конце XI века. То есть я в книге про это тоже пишу, о том, что дата, так называемая фиктивная дата разделения церквей, 1054 год, на самом деле мало что значит. И этой даче придают явно несоразмерное значение. Но в любом случае проблемы были. Он пытался их разрешить, то есть дипломатически вот как бы так договориться с папой. И вот один из поводов тоже для вот этих переговоров, это он попросил несколько отрядов наемников. Папство само переживало сложный период. В Риме сидел антипапа, папа Урбан, назначенный императором Генрихом IV. Папа Урбан в Рим даже не мог въехать, и у него были свои планы, конфликт с французским королем и так далее. И вот все вместе ему пришло в голову, если он попробует организовать такое европейское ополчение для того, чтобы оно направилось на восток и помогло византийскому императору, то тогда он явно выставит себя как лидером, в качестве лидера всего христианского мира, что сразу решит все его проблемы. Это и избавиться от антипапы, вернуться в Рим, и приструнить французского короля, и залечить разрыв с Византией, в конце концов, византийский император тоже признает его своим сюзереном, ну и так далее, и тому подобное. Это вот, собственно, как бы два главных действующих лица. Нужно еще учитывать, что в Европе была очень сложная ситуация, где воевали все против всех. То есть это вот масса замков, которые начали появляться в X веке, то есть люди захватывали холм, какой человек строил там замок, начинал оттуда жестко эксплуатировать крестьян, то есть заниматься рэкетом по существу, требовать, чтобы они выплачивали ему деньги за охрану, иначе будет плохо. Ну, мы, собственно, вот те, кто помнит 90-е, помнят очень хорошо, как это происходило. Очень похоже. Этот же новый испеченный замковладелец набирал к себе шайку бандитов, скорее всего, из тех же крестьян, которым больше нравилось махать кулаками, чем работать на земле. Это, собственно, вот начало, во всяком случае, североевропейской аристократии и рыцарства. И крестьяне все более и более закабалялись. Плюс все эти замковладельцы воевали друг с другом, войны шли постоянно, опять же, как правило, за счет крестьян, потому что в основном все войны были до уничтожения экономической базы противника. То есть сжечь хутора, забить скот, вытоптать поля и так далее.
Видна разница в подходах. Если татаро-монгольское нашествие, как мы его называем, оно, естественно, ставило собой целью не полное завоевание, а скорее подчинение, и поэтому ничего там особо не вытаптывалось и не уничтожалось крестьянских хозяйств, потому что это была кормовая база, а в первую очередь они были нацелены на города, то здесь мы видим другую картину.
А здесь только городов в Западной Европе практически не было. Самые большие города, такие как Лондон и Париж, они были не больше 25 тысяч.
Для многих, кстати, это не очевидно. Вот можно даже, наверное, отвлечься на секунду от крестовых походов. Почему не было почти городов?
Потому что в основном это были сельскохозяйственные территории, и, собственно, города только, собственно, начинали строиться, начинали возникать. То есть население в 5 тысяч считалось очень таким солидным городом. Мегаполиса, я говорю, это 20-25 тысяч человек.
И это 11-12 века, да?
Это 11-12 века. И когда, собственно, крестоносцы приезжали в Константинополь и видели там миллионный город, это был для них шок, потому что они ничего себе в принципе не представляли, что-то, что может существовать что-то похожее.
А при том, кто были эти крестоносцы, которые входили в Константинополь? Это же далеко не только рыцари, то есть представители знати. Это же еще и как раз многие из тех самых наемных крестьян, которые дальше в своей деревне не бывали никогда.
К XI веку рыцарское сословие уже сложилось. То есть мы говорим о X веке, это вот те вот самые наемные крестьяне, но где-то за век это сменилось три поколения, и рыцарь стал профессией.
Да, безусловно, но у него же был какой-то обоз, какое-то количество людей.
Просто в любом крестоносном войске было большое количество нонкомбатантов. То есть людей, которые не воевали. То есть это женщины, монахи и, собственно, крестьяне, которые просто шли, которые бежали от своей там тяжкой доли, которые не знали, собственно, куда деваться, и все, что угодно, казалось лучше, чем вот это вот беспросветное существование, которое у них было. То есть все вот эти толпы беспорядочные, то есть, да, войско, плюс вот эти вот беспорядочные толпы. Потом обоз, само собой, потому что мы говорим об эпохе, где денежная масса была очень невелика. Соответственно, для того, чтобы собраться, нужно было взять с собой какие-то ценности, которые впоследствии обменивать на продукты питания, фуража и так далее. Поэтому обоз тоже очень сильно замедлял, конечно, войско. То есть брали все там, и какие-то рулоны с сукном, там, и драгоценности, и мебель, и посуду и так далее. Все вот это, вот, собственно, тащилось за войском и очень сильно его загромождало.
А вот такой вопрос, он тоже немного, как бы сейчас сказали, автопом выбивается из нашего повествования цельного, но а как крестовые походы в то время влияли на наши земли?
Это все было мимо, то есть никак, то есть это в общем... Напрямую это не наша история. То есть на нас это влияло тогда, собственно, когда крестовые походы обратились, когда, собственно, уже четвертый крестовый поход обратился против Константинополя, и когда в момент слабости империи предательской Константинополь был захвачен и разграблен, и, собственно, православная церковь на территории Византийской империи была подчинена латинской церкви, была подчинена папству. Это, конечно, вот произвело шокирующее впечатление на русских, на тех, кто жили в русских княжествах. Но и в этом смысле это вот как бы такое начало XII века, который затем, собственно, через 40 лет после этого, меньше, через 30-35 лет после этого началось монгольское вторжение, которое, да, в принципе, вы правы, конечно, что монголы, они строили свою империю, они не были заинтересованы в разрушениях, но когда надо, они разрушали. То есть это принцип показательной жестокости.
То есть... Безусловно, они разрушали города. То есть если мы посмотрим на археологические данные по нашим городищам, которые многие из них так и не восстановили свое первоначальное существование, там, конечно, мы увидим очень много чего, относившееся к монгольскому разорению. А вот сельские территории они в основном не трогали.
В основном нет, да, потому что, собственно, кто владеет городом, тот, собственно, владеет и сельской территорией. Задача была... просто показательная жестокость – это настолько запугать, чтобы люди сдавались без боя. То есть, если сдаются без боя, то тогда условия сдачи весьма приемлемые. Если сопротивляешься, то пеняй на себя. И в этом смысле монголы поступали вполне как бы в логике своих вещей. Но, знаете, у меня монголы тоже играют роль в моей истории. Правда, не монгольское нашествие на Русь, а так называемый монгольский крестовый поход, который в 1260 году дошел до Палестины. Потому что вот это как раз меньше известно, но изначально среди воинов Чингисхана было достаточно много христиан. Это несториане, которые там существовали очень давно, целый ряд племен, которых монголы завоевали в первую очередь найманы и кераиты, они были целиком христианские. Ну, они были несторианскими, но, знаете, там что, в далекой Центральной Азии эти люди, они не понимали, что такое несториане, они просто себя считали христианами, и когда они шли на Запад, то, естественно, христиан они воспринимали как своих единоверцев. И вот это вот был знаменитым вместе с тем у нас не так широко известный монгольский крестовый поход, который возглавлял Хулагу, внук Чингисхана, его любимая жена была христианкой, и его начальник штаба, то есть, ну, фактически главный его помощник генерал, его звали Китбука, а он был найманом, и он был христианином, и не просто, он Кикбука верил, согласно преданию, которое хранилось у него в семье, что он происходил от одного из трех евангельских волхвов. То есть он был таким очень сознательным христианином. Этот крестовый поход, он шел, он уничтожил аббасидский халифат в Багдаде, и Багдад был разрушен полностью, из всего Багдада остались только христианские дома и храмы, и христианская собственность. И это была логика похода, когда мусульмане уничтожались, а христианам явно показывалось благоволение.
А какое это время?
Это 1258-1260 год.
Вот это настолько неизвестно. Почему это так неизвестно у нас? То есть у нас какое-то есть общее представление о том, каким было нашествие монгол на Русь, и совсем нет представления о том, каким оно было в целом.
Ну вот это, да, к сожалению, потому что тут как раз другая картина. Дальше были взяты Дамаск и Алеппо, и опять та же самая история. Христианская жизнь имущества сохранялась, а мусульмане уничтожались. И, в общем, и монголы вышли в Палестину, где сохранялись еще остатки крестоносных государств, прижатые к морю. В этот момент Хулагу должен был срочно отбыть назад в Каракорум, в монгольскую столицу, потому что умер великий хан, и, собственно, ему там нужно было быть для нового раздела власти. И он с большей частью войска отступил, оставив Кикбуку, как раз вот этого самого христианина Наймана, с 20-тысячным корпусом в Палестине. Поскольку часть монгольской армии нужно было распределить по гарнизонам захваченных городов, то полевая армия у Кикбуки была, может быть, 10 тысяч небольшим, с его грузинскими и армянскими, кстати сказать, союзниками. И во всем мусульманском мире оставалась только одна неразбитая сила. Это мамелюки, которые незадолго перед этим пришли к власти в Египте. И мамелюки еще не усилились, они только-только пришли к власти, им нужно было еще там укрепляться. И, в общем, вот это вот был такой уникальный шанс, потому что если бы мамелюков можно было уничтожить, то тогда на всем пространстве от, собственно, от Индии и до Марокко не осталось бы ни одного мусульманского государства.
А вы пишете об этом в своей книге подробно?
Да, 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 конечно. Это, если учитывать, что еще демографически мусульмане на Ближнем Востоке были меньшинством, в целом их было чуть меньше половины, в зависимости от стран. Там Сирия, Палестина, в Палестине больше было христиан, в Сирии мусульмане, наверное, с христианами были более-менее пополам. В Палестине христиан было большинство, в Египте тоже христиан было большинство. И вот победи монголы, и просто вся история стала бы совершенно другой. И так получилось, что все зависело от поддержки крестоносцев, которых было мало, но которым, если бы они усилили монгольское войско, то у мамелюков шансов не было бы.
Мы сейчас, Александр Ильич, должны прерваться буквально на минуту, у нас середина программы. Я напомню, что беседуем мы сегодня с доктором философии, PhD по философии по истории средних веков, международная степень, историком-медиевистом Александром Дворкиным, профессором Свято-Тихоновского университета, православного гуманитарного Свято-Тихоновского университета. Я Алексей Пичугин, и мы через минуту к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».